Творение святого Иоанна Златоуста, том 7, кассета 5, страница 541, Матфея 15:31. Вот почему Бог не только разуму предоставляет побуждать нас к милосердию, но во многих случаях самой природе нашей даровал власть преклонять нас к последнему. Так отцы и матери оказывают милосердие детям, а дети — родителям. И то бывает не только у людей, но и у всех бессловесных. Так брат оказывает милосердие брату, родственник родственнику, ближний ближнему, человек человеку. Мы по самой природе имеем некоторую наклонность к милосердию. Потому-то мы скорбим об обиженных, болезненных, смотря на убиваемых, плачем при взгляде на плачущих. Бог весьма желает, чтобы мы исполняли дела милосердия, потому и повелел природе сильнее побуждать нас к ним, показывая тем, что ему весьма любезно милосердие. Итак, помышляя об этом, пойдем сами и поведем детей и ближних наших в училище милосердия. Человек всего более должен учиться милосердию, потому что оно-то и делает его человеком. Великая вещь человек и дорогой муж, творящий милость. Притча 26. Кто не имеет милосердия, тот перестает быть и человеком. Оно делает мудрыми. И чему дивишься ты, что милосердие служит отличительным признаком человечества? Оно есть признак божества. Будьте милосерды, говорится, как Отец ваш. Итак, во всем, по всем этим причинам научимся быть милосердными. А особенно потому, что мы и сами имеем великую нужду в милосердии. И не будем почитать даже жизнью время, проведенное без милосердия. Я говорю о милосердии чуждом всякого любостяжания. Если человек, довольствующийся своим состоянием и не дающий ничего другому, не есть милосерд, то может ли назваться милосердным тот, кто похищает чужое, хотя бы он делал бесчисленные подаяния? Если наслаждаться одному своими благами бесчеловечно, то еще более отнимать их у других. Если люди, не причинившие никакой обиды другим, подвергаются наказанию только за то, что не разделяли с ними своего имущества, то еще более подвергнутся те, которые похищали чужое. Не оправдывай себя тем, что, причиняя вред одному, ты оказываешь милость другому. Так поступать несправедливо. Тебе должно оказывать милость тому, кого ты обидел. А ты, нанося раны одним, врачуешь тех, которым не причинил никаких ран, тогда как должно бы врачевать их, или лучше не должно было совсем и наносить. Человеколюбив не тот, кто сам поражает и исцеляет пораженных им, но тот, кто врачует раны, нанесенные другими. Итак, врачуй те раны, которые ты сам нанес, а не те, которые другими причинены. Или лучше не поражай и не низлагай другого. Это значило бы издеваться над другими, но восставляй пораженных. Врачевать милостыней в соответствующей мере то зло, которое нанесено любостяжанием, невозможно. Если ты отнял у кого обол, то тебе мало уже обол, чтобы посредством милостыни залечить рану, нанесенную любостяжанием, но потребен талант. Вот почему пойманный вор возвращает четверо больше похищенного им. Но хищник хуже вора. Если же вор должен возвращать четверо более украденного им, то хищник в десятеро или еще более. Хорошо, если при этом условии сможет он получить отпущение в своей неправде. Плода же милостыни он и тогда не получит. Потому-то Закхей и сказал: «Если кого чем обидел, возвращу в четверо, и половину имения раздам нищим». Если же во время закона должно было вознаграждать в четверо, то тем более в царстве благодати. Если вор обязан это сделать, то тем более хищник. Этот последний, кроме убытка, причиняет еще обиду, так как, что хотя бы ты и дал во сто крат больше, и тогда не вознаградишь всего. Видишь ли, что я не напрасно сказал, что если ты похитишь обол, а отдашь талант, то и тогда едва вознаградишь. Если же, поступая таким образом, ты едва можешь вознаградить вред другого, то когда ты поступишь наоборот, то есть похитив все имущество у ближнего, раздав только малую часть его, и притом не тем, у кого похитил, а другим, какое ты будешь иметь тогда оправдание? Какое прощение? Какую надежду спасения! Хочешь ли знать, сколь великое зло делает тот, кто оказывает такое милосердие? Послушай, что говорит Писание, что убивающий чадо перед отцом его, так и приносящий жертву от имени нищих. Сирахов 34:20. Итак, прежде, нежели выйдем из храма этого, начертаем эту угрозу в уме нашем, напишем ее на стенах, на руках, в совести и везде, чтобы, по крайней мере, страх, усилившись в уме нашем, удерживал руки наши от ежедневных убийств. Хищение хуже убийства, поскольку оно медленно убивает бедного. Чтобы нам освободиться от этой болезни, будем размышлять о большем и сами с собой, и с другими. Таким образом, мы и к милосердию будем более склонны и получим славные награды, даруемые за него, и удостоимся вечных благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава с Отцом и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 53, 544, 15:32. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И прежде Христос, намереваясь сотворить подобное чудо, сперва исцелил страждущих телесными болезнями. И теперь делает то же самое. Приступает к чудодействию после исцеления слепых и хромых. Почему же тогда ученики сказали: «Отпусти народ», а теперь этого не сказали, хотя прошло уже 3 дня? Или сами стали уже лучшими, или видели, что народ не слишком чувствовал голод, славя Бога за оказанное ему благодеяние? Но смотри, как Христос и теперь не просто приступает к чудодействию, но вызывает на него учеников. Народ, пришедший для исцеления болезни, не осмеливался просить хлеба. Но Христос, будучи человеколюбив и попечителен, дает и нетребующим, и говорит ученикам: «Жаль мне народа, отпустить их неевшими не хочу». Но чтобы кто-нибудь не сказал: «Они пришли с запасом хлеба», Христос говорит: «Уже 3 дня они здесь». Следовательно, если бы пришли с запасом, то запас истощился бы. Потому-то и чудо сотворил он и в первый, и не в первый, не во второй день, но когда вышло у них все, чтобы наперед, восчувствовав нужду, тем с большим восторгом приняли чудо. Для того и говорит, чтобы не ослабели в пути, показывая тем, что далеко было до селения и что у них ничего не осталось. Но если ты не хочешь отпустить их голодными, почему не творишь знамения? Чтобы своим вопросом и ответом учеников возбудить в них большее внимание и дать им случай показать веру свою, подойти к нему и сказать: «Сотвори хлебы». Но и тут они не поняли цели вопроса. Вот почему после, как повествует Марк, Христос и говорит им: «Так ли окаменели сердца ваши, что, имея очи, не видите, имея уши, не слышите? Если бы этого не было, то для чего говорить ученикам и давать знать, что народ достоин благодеяния, и прибавлять, что он милосердует о нем?» Матфей говорит, что после он еще укорял их, говоря: «Мытари, маловерные ли? Не разумеете ли и не помните ли еще 5 хлебов, как насытились 5000, и сколько осталось корзин? И не 7 ли хлебов, когда накормили 4000, и сколько осталось корзин?» Так согласны между собой евангелисты. Итак, что ж, ученики? Они еще присмыкаются долу, и хотя Христос всячески старался запечатлеть в их памяти это чудо и вопросом, и ответом, и тем, что сделал их раздаятелями хлеба, что короба остались, но они все еще оставались несовершенными. Почему и говорят ему ученики: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» И раньше, и теперь они все упоминают о пустыне, и хотя говорят это не рассудив надлежащим образом, но самое чудо и здесь не подвергает никакому сомнению. Но чтобы кто-нибудь не сказал, как я уже и прежде заметил, что он хлебы получил из какого-нибудь ближайшего селения, то указывается на самое место, чтобы чудо было вне сомнения. Поэтому-то, как первое, так и это чудо он творит в пустыне, далеко отстоящей от селений. Но ученики, ничего этого не понимая, говорили: «Откуда нам в пустыне взять столько хлеба?» они весьма неразумно думали, что он говорит им это в намерении поручить им самим напиток, напитать народ. И прежде он для того говорил: «Дайте им есть вы», чтобы дать им случай просить его об этом. Теперь же и того не говорит: «Дайте им есть». Ну что? «Жаль мне народа сего, и не хочу отпустить их неевшими». Этими словами он еще ближе наводит их на мысль, еще сильнее побуждает и дает разуметь, чтобы они просили его напитать народ. Эти слова показывали, что он может не отпустить их голодными, и свидетельствовали о его могуществе. Это именно и означало слово «не хочу». Но так как они, несмотря и на это, не поняли сказанного Христом, и упомянули о народе, и о месте, и о пустыне, сказали именно: «Откуда нам в пустыне взять столько хлеба, чтобы насытить столько народа?» То он уже сам прямо вразумляет их и говорит им: «Сколько хлеба имеете?» Они же сказали: «7 и немного рыбок». Не говорят уже: «Но что это столь мало, как прежде говорили?» Так, хотя они и не все вдруг понимали, но все же мало-помалу приобретали более высокое познание. И сам он, возбуждая этим их мысли, спрашивает так же, как и прежде, чтобы самым образом вопроса напомнить им о прежде совершенном чуде. «Ты же, приметив из этого их совершенство, познай вместе и любомудрый их разум, и подивись их любви к истине, как сами они в своих писаниях не скрывают собственных недостатков, и притом великих. В самом деле, немалая вина так скоро забыть чудо, недавно бывшее. За это Господь их укоряет». 545. «Кроме того, познай их любомудрие и в другом отношении, именно, как мало заботились они о чреве, как привыкли немного думать о пище. Находясь в пустыне и пребывая в ней 3 дня, имели только 7 хлебов. Во всем прочем, Господь поступает подобно прежнему, рассаживает их на земле и делает так, что в руках учеников не убывает хлебы. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу». Но что за этим следовало, не походило на прежнее. «И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей». Но почему тогда от 5000 осталось 12 коробов, а здесь от 4000 осталось 7 корзин? Итак, для чего и почему остаток был меньше, хотя и евших было меньше? Можно сказать, что или корзины были больше коробов, или, если не то, надо надумать, что Господь опять, чтобы сходство чуда не довело их до забвения, таким различием пособляет их памяти, чтобы, помня сделанное иначе, помнили то и другое чудо. Поэтому-то в первом случае число коробов с остатками делает равным числу учеников, а теперь число корзин равным числу хлебов. И в этом он обнаруживает неизреченную силу и свободу могущества, показывая, что и так, и иначе может творить чудеса. Подлинно, делом немалого могущества было то, что он соблюл число как тогда, так и теперь. Тогда было 5000, а теперь 4000. Остатков же было ни больше, ни меньше. В первом случае число коробов, а во втором – корзин. Хотя число евших было различно. И что далее следует, подобно прежнему. Как тогда, оставив народ, Христос вошел в корабль, так и теперь. И Иоанн тоже говорит: так как никакое чудо не располагало столько народ следовать за ним, как чудо хлебов, даже хотели не только за ним следовать, но и сделать его за это царем, то Христос, избегая даже и вида властолюбия, удаляется после этого чудотворения и не пеший уходит, но чтобы не мог следовать народ, входит в корабль. «И отпустил, — говорит народ, — и он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. И приступили фарисеи и саддукеи, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: «Вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово». Лицемеры! Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Рот лукавый и прелюбодейный знамений ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамений Ионы пророка. И, оставив их, отошел. А Марк говорит, что когда они пришли к нему и спрашивали, воздохнув духом своим, сказал: «Для чего род сей ищет знамения?» Хотя такой вопрос должен был возбудить гнев и негодование. Однако человеколюбивый, милосердный Господь не гневается, но сожалеет и болезнует о них, как они из цельно больных, которые после стольких доказательств его могущества все еще искушали его. Они спрашивали его не для того, чтобы уверовать, но чтобы уловить. Если бы пришли с тем, чтобы уверовать, он дал бы им знамение. Тот, кто сказал жене «нехорошо» и потом дал, тем более дал бы им. Но так как они просили знамения не для того, чтобы уверовать, то Спаситель называет их в другом месте и лицемерами, за то, что они одно говорили, а другое думали. Если бы они веровали, то не просили бы и знамения. А что они не веровали, это видно из того, что после укора и обличения уже они настаивали на своей просьбе, не сказали: «Мы не знаем и хотим научиться». Какого же знамения с неба просили? Остановить солнце, или удержать луну, или низвести молнию, или произвести перемену в воздухе, или сделать что-нибудь подобное? Что же на это отвечает Христос? «Лицо неба и земли вы умеете распознавать». Видишь ли, кроткость и снисходительность. Он не просто отказал, как прежде, не сказал «не дастся ему», но указывает и причину, по которой не дает, хотя они и не для того спрашивали, чтобы научиться. Какая же причина? «Как на небе, — говорит он, — иной признак ненастья, иной ведра. И никто, видя признак ненастья, не будет ожидать хорошей погоды, а в хорошую погоду ненастья. Так и обо мне должно рассуждать. Иное время настоящего пришествия и иное будущего. Ныне нужны знамения на земле, а знамения на небе отложены до будущего времени. Ныне я пришел как врач, тогда явлюсь как судья. Ныне пришел взыскать заблудшее, тогда приду потребовать отчета. Потому ныне пришел скрытно, тогда приду со всей торжественностью. Совью небо, сокрою солнце, лишу света луну. Тогда и силы небесные подвигнутся, и явление мое пришествие будет подобно молнии, которая вдруг всем является. Но не ныне время этих знамений. Я пришел умереть и претерпеть поноснейшие страдания. Не слыхали ли, что пророк говорит? Не проречет, не возопьет, и не услышится голос его, и еще другой, сойдет, как дождь на руно. Псалом 71.6, Исаия 52.2, 547. Если укажете на знамения, бывшие при фараоне, то те знамения тогда были кстати, потому что нужно было избавиться от врага. А кто пришел к друзьям, тому нет нужды в таких знамениях. И что мне производить великие знамения, когда малым нет веры? Малыми их я называю по видимости, потому что по внутренней силе последствия гораздо более первых. В самом деле, что может сравниться с отпущением грехов, воскрешением мертвого, изгнанием бесов, исцелением тела, словом, с восстановлением всего? Ты же заметь, как ожесточено сердце иудеев. Слыша, что не дастся им знамения, кроме знамений Ионы пророка, они не расспрашивают его, хотя, зная пророка и все с ним случившееся, и вновь слыша об этом от Христа, они должны были спросить и узнать, что значило сказанное. Но я сказал, что они просят знамения не с желанием научиться. Вот почему Христос, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Почему же сказал «берегитесь учения»? Очевидно, что хочет напомнить им о бывшем, знал, что они то забыли. Прямо обличать их не было видимого основания. Но от них же самих, взяв повод укорить их, делает обличение не так для них чувствительным. Почему же не тогда укорил их, когда говорили, откуда нам в пустыне взять хлебов? Казалось, что тогда кстати было сказать, но не сказал, чтобы не дать знать, что он хочет сотворить чудо. Притом не хотел и их обличать, и сам хвалиться перед народом. Теперь же приличнее было обвинять их, так как и после двукратного чуда они не вразумились. Вот почему же после второго чуда укоряет их и выводит наружу то, о чем они думали. О чем же они думали? Они же помышляли в себе и говорили: «Это значит, что хлебов мы не взяли». они еще заботились об иудейских очищениях и наблюдали разборчивость в пище. За все это Христос и укоряет их с большей строгостью, говоря, уразумев, то Иисус сказал им, «Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о семи хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали?» Видишь ли, сильное негодование. Нигде еще он так не укорял их. Для чего же делает это? Чтобы опять отвергнуть предрассудок их касательно пищи. Почему-то тогда он сказал только, «Не разумеете и не помните ли?» Здесь же сильный укоризный говорит, «Маловеры!» И кротость не везде уместна. Как давал им полную свободу, говорит, так и укоряет их, и то, и другое дело для их спасения. Смотри же, как он был строг и снисходителен. Он едва не извиняется перед ними, что их укорил с такой силою, когда говорит, «Еще ли не помышляете о пяти хлебах?» Для того означает число как евших, так и остаток, чтобы, напомнив им о прошедшем, сделать более внимательными к будущему. Но чтобы тебе узнать, что произвела укоризна и как пробудила их усыпленный ум, послушай, что говорит евангелист. Хотя Господь ничего более не сказал, а укоривший присовокупил только. «Как же вы не разумеете, не помните? Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Но они, говорит, дали евангелист, тогда уразумели, подумали, что Иисус говорит им, это значит, что хлебов мы не взяли, чего сам он не объяснял. Смотри, сколько доброго произвела укоризна. Она заставила их отстать от иудейской разборчивости и из беспечных сделала внимательными, и освободила их от честолюбия и маловерия, так что они перестали приходить в страх и трепет. Тогда случилось им иметь мало хлебов, и не заботились, чем утолить голод, но все это презирали. Так и мы не должны всегда поблажать подчиненным, равно не должны искать того, чтобы начальники наши нам поблажали. Для души человеческой необходимы оба эти врачевства, и строгость, и снисходительность. Вот почему и Бог целой вселенной так распоряжается, что иногда употребляет строгость, а иногда снисходительность, и не попускает быть ни благополучий без скорбей, ни бедствий без радости. Как в природе бывает то ночь, то день, то лето, то зима, так и у нас то печаль, то радость, то болезнь, то здоровье. Итак, не дивись, когда ты болен, иначе должен будешь дивиться, когда ты и здоров. Не смущайся, когда ты печален, иначе должен будешь беспокоиться, когда и весел. Все совершается по естественному порядку. 549. И что дивишься, если с тобой это случилось? Кто не знает, что тоже случалось и со святыми? А чтобы тебе понять это, изобразим ту жизнь, о которой ты думаешь, что она вся исполнена удовольствиями и свободна от забот. Хочешь ли, рассмотрим жизнь Авраама с самого ее начала. Что же он прежде всего услышал? «Выйди из земли твоей и от рода твоего». Видишь ли, что требование очень неприятно. Но смотри, сколько следует затем радостного. «И пошел в землю, иди в землю, которую я покажу тебе». «И сделаю, произведу от тебя народ великий». А что, когда пришел в землю, достиг пристани, кончились ли скорби? Отнюдь нет. Опять следуют новые скорби, тягостнее прежних, голод, странствование, похищение жены. А затем ожидали его другие радости, поражение фараона, отпуск с честью, со многими дарами и возвращение в дом. И вся остальная жизнь представляет такую же цепь радостей и печалей. То же самое случилось и с апостолами. Потому Павел и говорит, «Утешающий нас во всякой скорби». 2 Коринфянам 1:4. Но ты скажешь, как это идет ко мне, который всегда нахожусь в скорбях? Не будь нечувствителен и неблагодарен. Никому невозможно быть всегда в скорбях. Этого не перенесет природа человеческая. Но так как мы всегда желаем быть в радости, то и думаем, что всегда находимся в печали. Кроме того, так как радостное и приятное мы скоро забываем, а печальное всегда помним, то и говорим, что всегда находимся в печалях. Человеку по природе это невозможно быть всегда в печали. Если угодно, рассмотрим жизнь, проводимую в неге, забавах и роскоши, и жизнь в нужде, в бедствиях и горестях. Мы покажем вам, что как та имеет свои горести, так и эта имеет свои радости. Но будьте спокойны. Вообразите себе человека, заключенного в оковы, еще юного, осиротевшего царя, который получил великое богатство. Вообразите также работника, который трудится целый день, и человека, который все время проводит в неге. Хочешь ли, мы опишем прежде скуку преданного неге человека. Представь, как должны волноваться его мысли, как ищет он славы не по силам своим, когда слуги его презирают, когда низшие оскорбляют, когда тысячи его винят и осуждают его расточительность. А того и пересказать нельзя, что еще обыкновенно случается с такими богачами, как то вражда, оскорбления, обвинения, убытки, злоумышления завистников, которые, когда не могут себе присвоить его богатство, завлекают молодого человека в разные дела, всячески расстраивают и причиняют ему тысячи беспокойств. Хочешь ли, опишу тебе приятности в жизни работника? Он свободен от всего исчисленного. Если кто и обидит его, не оскорбит, потому что никому себя не предпочитает, потери имения не страшится, ест с удовольствием, спит беззаботно. Не с таким удовольствием пьет иное и фарское вино, с каким он приходит к источнику и пьет ключевую воду. Но не такова жизнь богача. А если этого тебе мало, то чтобы одержать над тобой еще большую победу, сравним царя с узником. И ты не раз увидишь, что узник наслаждается удовольствием, веселится и скачет, а царь напротив в диадеме и порфире скучает, имеет тысячи забот и обмирает от страха. Никому, никому нельзя жить без печали, равно как и без всякого удовольствия. Этого не вынесла бы и природа наша, как я сказал прежде. Если же один более радуется, а другой более скорбит, то происходит это от самого человека, который скорбит по малодушию, а не от природы вещей. Если же хотим всегда радоваться, то много имеем к тому случаев. Если утвердимся в добродетели, то ничто уже нас не будет печалить. Добрая надежда внушает она тем, кто приобрел ее, делает их угодными Богу и почтенными перед людьми, и дает им неизреченную отраду. Правда, многого труда стоит утвердиться в добродетели, но зато она много радует совесть и столько производит внутреннего удовольствия, что никаким словом и выразить нельзя. В самом деле, что тебе кажется приятным в настоящей жизни? Стол ли роскошный? Здравие ли телесное? Слава ли и богатство? Но все эти удовольствия покажутся весьма горьким, если сравнить их с удовольствием внутренним. Поистине, нет ничего приятнее неукоризненной совести и доброй надежды. 551. Если хотите увериться в этом, испытаем человека, близкого к смерти или престарелого, и припомнив ему о роскошных столах, которыми он услаждался, о славе и чести, равно и о добрых делах, какие он когда-либо делал и совершал, спросим ее, что больше его радует, и видит, что, вспоминая первое, он стыдится и закрывает лицо, а вспоминая последнее, восхищается и ликует. Так и зэки, когда изнемог, вспомнил не о славе, не о царстве, не о столах роскошных, но о правде. «Помяни, Господи, — говорит он, — как я ходил перед тобой путем правым». 4 Царств 23. «Посмотри, как и Павел восхищается добрыми делами и говорит, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Скажешь, о чем ему было и говорить? О многом и большем этого, о почестях ему возданных, об охранителях, которые имелись у него, и о многократных услугах. Не слышишь ли, что он говорит? «Как ангела Божия приняли меня, как Христа и Иисуса, если бы возможно было, то и очи исторгли бы для меня. И что души свои вы полагали за меня». Однако он говорит не об этих почестях, но о трудах, об опасностях и соответствующих им венцах. И весьма справедливо. То остается здесь, а это за нами последует. Зато дадим отчет, а за это получим награду. Или не знаете, как возмущает душу грехи в день кончины? Как волнует сердце? В эти-то минуты воспоминания о добрых делах, подобно ведру во время бури, успокаивает смущенную душу. Если будем бодрствовать, то страх этот неразлучен будет с нами еще и в жизни. Когда же останемся бесчувственными, то он без сомнения предстанет тогда, когда будем разлучать от этой жизни. Так и узник тогда особенно скорбит, когда выводит его на суд, тогда особенно трепещет, когда приближается к судилищу, когда должен дать отчет. Вот почему много ходит и рассказов об ужасах при последнем конце и страшных явлениях, которых самый вид нестерпим для умирающих, так что лежащий на одре с великой силой потрясает его и страшно взирает на предстоящих, тогда как душа силится удержаться в теле и не хочет разлучиться с ним, ужасаясь видения приближающихся ангелов. Если мы, смотря на страшных людей, трепещем, то каково будет наше мучение, когда увидим приближающихся грозных ангелов и неумолимые силы, когда они душу нашу повлекут и будут отторгать от тела, когда много будет она рыдать, но напрасно и без пользы. И богач, упоминаемый в Евангелии, много плакал по смерти, но это не принесло ему никакой пользы. Все это, напечатлевая в уме и всегда представляя, чтобы и нам не потерпеть того же, удержим в свежей памяти страх смерти, чтобы избежать наказания за наши грехи и получить вечное благо, которых и досподобимся все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому и Животворящему Духу слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 54, 552, 16-13. Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Для чего евангелист упомянул об основателе города? Для того, что была другая Кесария, именно Стратонова. А Иисус Христос спрашивал учеников не Стратоновой, а Филипповой, отвевши далеко от иудеев, чтобы они, освободившись от всякого опасения, смело высказали все, что у них было в мыслях. Для чего же он спросил сначала не об их мнении, а о мнении народа? Для того, чтобы они, сказавши народное мнение, потом, будучи спрошены: «А вы за кого меня почитаете?», самым порядком вопросов были возведены к высшему разумению, и не стояли о нем, не стали так же низко думать, как и народ. По той же причине спрашивает их не в начале проповеди, но когда сотворил много чудес, беседовал с ними о многих и высоких истинах и многократно доказал свою божественность и единство с Отцом, тогда уже предлагает им этот вопрос. И не говорит, за кого меня почитают книжники и фарисеи, хотя они часто приходили к нему и беседовали, но желает знать непритворное мнение народа, за кого почитают меня люди. Мнение народа было хотя гораздо ниже надлежащего, но без всякого лукавства. Мнение же книжников фарисеев внушено было сильной злобою. И показывая, как сильно желает, чтобы исповедовали его воплощение, говорит: «Сына Человеческого», разумея под этим и божество, как нередко и в других местах он делает. Так говорит: «И никто не сходил на небо, как только Сын Человеческий, сошедший с небес». И в другом месте: «Что узрите Сына Человеческого, восходящего, где был прежде». Потом, когда ученики сказали ему, что одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков, и объявили ему ложное мнение народа, тогда он присовокупил: «А вы за кого почитаете меня?» Этим вторым вопросом он побуждает их думать о нем выше, и дает разуметь, что первое мнение весьма мало соответствует его достоинству. Для того он требует от них другого мнения и предлагает другой вопрос, чтобы они не думали о нем одинаково с народом, который видел чудеса, превышающие силу человека, и почитал его человеком, хотя таким, который воскрес из мертвых, как говорил и Ирод. Но он, отклоняя от таких догадок, говорит: «А вы за кого почитаете меня? Вы, которые всегда со мною были, видели мои чудодействия и сами творили через меня многие чудеса». Что же на это отвечает Петр, уста апостолов, всегда пламенный, глава в лике апостольском? На вопрос, предложенный всем, отвечает от себя. Когда Христос спрашивал о мнении народа, тогда все отвечали на его вопрос. Когда же о их собственном, то Петр не терпит, предупреждает и говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Что же сказал Христос? Тогда Иисус сказал в ответ ему: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Конечно, если бы Петр исповедовал его сыном не в собственном смысле и не от самого Отца рожденным, то это не было бы делом откровения, если бы он почел его сыном подобным многим, то его слова не заслуживали бы блаженства. И прежде еще бывшие на корабле после бури говорили воистину, он есть Сын Божий. Однако не были названы блаженными, хотя и истину сказали. Они исповедали его не таким сыном, как Петр, но признавали воистину сыном подобным многим, даже превосходнейшим многих, только не из самой сущности отца рожденным. 554. И Нафанаил также говорил, «Рави, ты есть Сын Божий, ты есть Царь Израилев». Однако ж не только не называется блаженным, но еще обличается Господом за то, что много еще недосказал истины. Поэтому Христос и прибавил. «Ты сказал так, потому что я сказал тебе, что видел тебя под смоковницею. Больше всего еще увидишь». За что же Петр называется блаженным? За то, что он исповедал его истинным сыном. По этой-то причине Христос других не назвал блаженными, но, говоря с Петром, показал, кто и открыл ему. Чтобы исповедание Петрова не показалось многим сказанным из дружбы и лести, и знак особенного к нему расположения, потому что он весьма любил Христа и указывает того, кто внушил ему, чтобы ты разумел, что Петр только произносил, а научал его Отец, и чтобы ты верил, что слова эти не выражают человеческое мнение, но божественное учение. Но почему Христос не открывает себя сам, не говорит «Я Христос», но достигает этого вопросом своим и заставляет произнести исповедание учеников? Потому что это и ему тогда было приличнее и нужнее, а их более побуждало верить сказанному. Видишь ли, как отец открывает сына, как сын открывает отца? Никто не знает отца, только сын, и кому хочет открыть сын. Таким образом, не через другого, кого можно познать сына, как только через самого отца. И не через другого, кого можно познать отца, как только через сына. Так что из этого видно, что они равночестны и единосущны. Что же говорит ему Христос? «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа. Так как ты проповедовал моего отца, то и я именую родившего тебя». И как бы так говорит, «Как ты сын Ионин, так и я сын моего отца». Иначе излишне было бы говорить, «Ты есть сын Ионин». Но когда Петр назвал его сыном Божиим, тогда Христос, чтобы показать, что он также есть Сын Божий, как Петр, сын Ионин, то есть одной сущности с родившим, присовокупил. И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Этими словами Господь показывает, что от сели многие будут веровать, ободряет дух Петра и делает его пастырем. Если же не преодолеет ее, то тем более меня. Поэтому не смущайся, когда услышишь, что я буду предан и распят. Далее обещает и другую почесть. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Что значит «я дам тебе»? Как Отец дал тебе познание обо мне, так и я дам тебе. Не сказал «умолю отца», хотя это было бы важным доказательством его могущества и неизреченно великим даром, но «я дам тебе». Что же дашь? Ты скажи мне, ключи неба. Как же не может дать того, чтобы сесть одесную и слева, тот, который говорит «я дам тебе»? Видишь ли, как Христос этими двумя обещаниями возводит Петра к высокому о нем мнению, как открывает себя и показывает истинным Сыном Божиим. Он обещает даровать ему то, что, собственно, принадлежит одному Богу, именно разрешать грехи, соделать церковь непоколебимую среди всех волнений и простого рыбака явить крепчайшим всякого камня, когда восстанет на него вся вселенная. Подобным образом и Бог Отец сказал, беседуя с Иеремией, что полагает его как столб медный, как стену. Иеремия 1.18. Но Иеремия поставлен был не... был для одного народа, а Петр для целой вселенной. Хотелось бы мне спросить тех, которые унижают сына, какие больше дары, те ли, которые отец дал Петру, или те, которые дал сын? Отец даровал Петру откровение о сыне. Сын же откровенное познание об отце и о самом себе посеял во всей вселенной и простому смертному вручил, давший ему ключи, власть над всем небесным. И он распространил церковь по всей вселенной и явил ее сильнейшую самого неба. Матфея 24:35. «Небо и земля мимо пройдут, а слова мои не пройдут». Как же меньше тот, кто дал такую власть и совершил такие дела? Говоря это, я не отделяю дел отца от дел сына. И все через него начало быть, и без него ничто не начало быть. Но хочу обуздать бесстыдный язык дерзающих унижать сына. 555. Из всего этого познай власть Христа. Стих 18. И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеет ее. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Для чего Он запретил? Для того, чтобы по удалении соблазнителей, по совершении крестного подвига и по окончании всех его страданий, когда уже некому было препятствовать и вредить вере в него многих, тогда чисто и твердо напечатлелось в уме слушающих верное о нем понятие. Могущество его не так еще очевидно обнаруживалось. Поэтому он хотел, чтобы апостолы тогда уже начали проповедовать о нем, когда очевидна истина проповедуемого, и сила событий будут подтверждать слова их. Действительно, иное было дело видеть, то он то чудодействует в Палестине, то подвергается поношениям, гонениям, особенно когда за чудесами должен был последовать крест, и иное дело видеть, что вся вселенная ему поклоняется и верует в него, и что он уже не терпит ни одного из тех страданий, которые претерпел. Поэтому-то он и повелел никому не сказывать. Раз укоренившееся, а потом исторгнутое, трудно уже насадить и удержать во многих. Напротив, что однажды принялось, и остается на самом месте, и ничем не бывает повреждаемо, то легко прозябает и возрастает. Если те, которые видели многие чудеса и слышали столько неизреченных тайн, соблазнялись при одном слухе о страданиях, притом не только прочие апостолы, но и верховный из них Петр, то представь, какому бы соблазну подвергся народ, если бы он знал, что Христос есть Сын Божий, и потом увидел, что его распинают и оплевывают, между тем не разумел бы сокровенного в таких тайнах, не приняв еще Святого Духа. Если и ученикам Христос говорил, много имею говорить вам, но вы не можете вместить, то тем более смутился бы прочий народ, если бы прежде надлежащего времени открыта ему была высочайшая из тайн. Вот почему он и запретил сказывать. И действительно, как важно было познать полное учение не прежде, чем после этих событий, когда миновали соблазны, познай то из примера верховного апостола. Тот же самый Петр, который после стольких чудес оказался таким слабым, что даже отрекся Иисуса и убоялся простой служанки. Когда совершились уже крестные страдания, когда он увидел ясные доказательства воскресения, и когда ничто уже его не соблазняло и не устрашало, тот же Петр с такой непоколебимостью защищал учение Духа, что, несмотря на все угрожавшие ему опасности и тысячи смертей, сильнее льва устремлялся на народ иудейский. Итак, справедливо запретил он сказывать прежде креста народу, когда прежде креста опасался все открыть и тем, которые должны быть наставниками. «Много имею говорить вам, — говорил Христос, — но вы не можете вместить». И действительно, многого они еще не разумели в его словах, чего прежде креста он ясно не открыл им. После же воскресения они поняли некоторые из его слов, и с того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. С какого времени? Того, когда насадил в них учение своей божественности, когда положил начало обращения языков. Но и тогда они не поняли еще слов его. Сказано, и это было сокрыто от них. Они все еще оставались как бы в некоем мраке, Лука 18:34, не зная, что должно ему воскреснуть. Вот почему Христос и останавливается на этом трудном для них предмете, распространяет свое слово, чтобы отверсть их ум, и дать уразуметь, что значит слова его. Но они не разумели, и слово его было сокрыто от них. Они даже боялись спрашивать его, Впрочем, не о том, точно ли умрет он, но о том, как и каким образом, и что значит эта тайна. Они не знали, что такое значит воскреснуть, и считали важнейшим никогда не умирать. Вот почему при общем смущении и недоумении учеников пылкий Петр опять один осмеливается продолжить об этом разговор, но и то не при всех, а наедине, то есть устранившись от других учеников, и говорит: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Что это значит? Тот, который удостоился откровения, назван блаженным, так скоро споткнулся и упал так, что побоялся страдания. Но что удивительного, если это случилось с человеком, который не получил о том откровения? Чтобы знать тебе, что он не знал, от себя произнес слова, не сам от себя, ты Христос, Сын Божий. Смотри, как он смущается и недоумевает о том, что ему еще не открыто, и тысячу раз, слыша, не понимает, что говорят ему. Он познал, что Иисус есть Сын Божий. А что такое тайна креста и воскресения, то ему еще не было известно. Сказано, и слова его были сокрыты от них. Видишь ли, что Христос справедливо запретил сказывать о том другим. Если сказано так смутило и тех, кому нужно было это знать, то чего не случилось бы с другими? Но Христос, желая показать, что он немало не против собственной воли идет на страдания, даже обличил Петра и назвал сатаною. 557. Да слышат это все те, которые стыдятся крестных страданий Христовых. Если верховный апостол, притом когда не понимал еще всего ясно, назван сатаною за то, что устыдился креста, то какое извинение найдут те, которые при всей очевидности отвергают это таинство? Если слышит такой упрек, названный блаженным и исповедавший божество Христово, то подумай, чему подвергнутся те, которые ныне отвергают таинство креста? Христос не сказал, сатана говорит твоими устами, но отойди от меня, сатана, потому что противник именно желал того, чтобы Христос не страдал. Вот причина, почему он с такой силой обличил Петра. Он видел, что и Петр, и другие всего более того боялись и не могли спокойно слышать. По той причине он обнаруживает и тайные его мысли и говорит: «Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Петр, заключая о деле по человеческому и плотскому рассуждению, думал, что страдание для Христа позорно и несвойственно. Итак, проникая в его мысли, Христос говорит: «Ни мало, ни несвойственны мне страдания, но ты так судишь по плотскому разуму». Напротив, если бы ты в божественном духе, освободившись от плотских помыслов, высказал сказанное мною, то понял бы, что это мне весьма прилично. Ты думаешь, что страдать для меня низко, а я тебе говорю, что эта мысль не страдать мне, а дьявола. Так он страхом противного рассеивает боязнь Петра. Как и Иоанна, когда тот почитал низким для Христа креститься от него. Он убедил крестить, сказав: «Так подобает нам». Как и самому Петру, когда не давал ему умыть ног своих, сказал: «Если не умою ног твоих, то не будешь иметь части со мною». Так и здесь он вразумил Петра страхом противного и силой обличения уничтожил страх, возбужденный мыслью о страдании. Итак, никто не стыдись достопоклоняемых знаков нашего спасения, которыми мы живем, и начало всех благ, которыми существуем. Но как венец будем носить крест Христов. Через него совершается все, что для нас нужно. Нужно ли родиться? Предлагается нам крест. Хотим ли напитаться таинственной пищей? Нужно ли принять рукоположение или другое что сделать? Везде предстоит нам этот знак победы. Потому-то мы со всяким тщанием начертываем его и на домах, и на стенах, и на дверях, и на челе, и на сердце. Крест есть знамение нашего спасения, общей свободы и милосердия нашего владыки, который как овца веден был на заклание. Потому, когда знаменуешься крестом, то представляй все значение креста, погашай гнев и все прочие страсти. Когда знаменуешься крестом, пусть на челе твоем выражается живое упование, а душа твоя делается свободною. Без сомнения вам известно, что доставляет нам свободу. Потому и Павел, склоняя нас к этому, я разумею, свободу нам приличную, упомянув о кресте и крови Господней, убеждает такими словами: «Да дорогой ценой куплены вы, посему не делайтесь рабами человеков. Помышляй, говорит, о дорогой цене, какая заплачена за тебя, и не будешь рабом ни одного человека». А под дорогой ценой он разумеет крест. Не просто перстом должно его изображать, но должны этому предшествовать сердечное расположение и полная вера. Если так изобразишь его на лице своем, то ни один из нечистых духов не сможет приблизиться к тебе, видя тот меч, которым он уязвлен, видя то оружие, от которого получил смертельную рану. Если мы с трепетом взираем на те места, где казнят преступников, то представь, как ужасается дьявол, видя оружие, которым Христос разрушил всю его силу и отсек главу змея. Итак, не стыдись столь великого блага, да не постыдит и тебя Христос, когда придет во славе своей, и когда это знамение явится перед ним, сияя светлее самих лучей солнечных. Тогда крест этот самым явлением своим как бы скажет в оправдании Господа перед целой вселенной и во свидетельство, что с его стороны все сделано, что только нужно было. Это знамение и в прежние, и в нынешние времена отверзало заключенные двери. Оно отнимало силу вредоносных веществ, делало недействительным яд. Оно врачевало смертоносные угрызения зверей. Если оно отверзло врата адовы, отворило твердь небесную, вновь открыло вход в рай и сокрушило крепость дьявола, то что удивительного, если оно побеждает силу ядовитых веществ, зверей и всего тому подобного? 559. Итак, напечатлей крест в уме твоем и обними спасительное знамение душ наших. Этот самый крест спас и преобразовал вселенную, изгнал заблуждение, ввел истину, землю обратил в небо, людей соделал ангелами. Когда при нас крест, тогда демоны уже не страшны и не опасны. Смерть уже не смерть, а сон. Крестом все враждебное нам низложено и попрано. Итак, если кто скажет тебе, ты поклоняешься распятому, отвечай ему радостным глазом и с веселым лицом: поклоняюсь и не перестану поклоняться. Если он засмеется, ты оплачь его безумие и благодари Господа, что он оказал нам такие благодеяния, которых без откровения свыше и познать никто не может. Такой человек смеется ведь потому только, что он душевный человек и не принимает того, что от Духа Божия. То же бывает и с детьми, когда они видят что-нибудь великое и удивительное. Если ты станешь объяснять ребенку тайну, он засмеется. И язычники подобны таким детям, а лучше сказать их безрассуднее, почему и более достойны сожаления, как поступающие по-детски, не в детском, а в совершенном возрасте. Поэтому-то они не заслуживают никакого извинения. Но мы громким, сильным и высоким голосом взываем и говорим: а когда предстанут все язычники, еще с большим дерзновением возопьем, что крест есть наша похвала, начало всех благ, дерзновение и все наше украшение. О, если бы я мог сказать с Павлом, которым для меня мир распят и я для мира! Но не могу, будучи одержим различными страстями. Поэтому увещеваю вас, а прежде вас, себя самого, распяться миру и не иметь ничего общего с землею, но возлюбить горнее, отечество, славу и благо небесное. Мы — воины Царя Небесного. Мы облеклись в оружие духовное. Зачем же мы живем подобно корчемникам, бродягам и даже подобно червям? Где царь, там должен быть и воин. Мы воины не отдаленного какого-либо царя, но близкого к нам. Земной царь не допустит всех в свой дворец и к своей особе. Но царь небесный хочет, чтобы все были близ царского его престола. Но как возможно, скажешь, чтобы мы, находясь здесь, предстояли его престолу? Так же, как и Павел, будучи на земле, был там, где серафимы и херувимы, и даже ближе был ко Христу, нежели щитоносцы к царю. Эти последние обращают свои взоры на многие предметы. Павла же ничто не занимало, ничто не развлекало, но вся мысль его была устремлена к царю Христу. Если, следовательно, мы захотим, и нам это будет возможно, Если бы Господь отдален был местом, то ты имел бы причину сомневаться. Если же Он везде присутствует, то и близок ко всякому, кто все внимание устремил к Нему. Вот почему и пророк сказал: «Не убоюсь зла, ибо ты со мною». И сам Бог говорит: «Бог я есть вблизи, а не только Бог вдали». Иеремия 23:23. Потому как грехи удаляют нас от Него, так добрые дела приближают к Нему. «Еще ты говоришь, и вот я», — говорит Господь. Какой отец когда-либо бывал так внимателен к детям? Какая мать так бывает заботлива и всегда ждет, не позовут ли ее дети? Не найдешь ни одного такого отца, ни одной такой матери. Только один Бог непрестанно ждет, не воззовет ли к Нему кто из слуг Его, и никогда не оставляет наших прошений, когда просим Его должным образом. Потому-то Он и говорит: «Еще говоришь ты! Ты еще не кончишь своих прошений, а я уже выслушаю». Итак, будем призывать Его, как Он того хочет. Но как Он хочет? «Разреши, — говорит Он, — всякую неправду. Отпусти должника. Раздели неправедное писание. Раздели с алчущим хлеб твой. Введи бескровного нищего в дом твой. Если увидишь нагого, одень его. И от свойственных племени твоего не скрывайся, тогда откроется свет твой, исцеление твое рано воссияет, и предвидит пред тобой правда твоя, и слава Божия обымет тебя. Тогда призовешь меня, и услышу тебя. Еще будешь говорить, и я скажу: вот я». Исайя 58:6. «Но кто же в состоянии все это сделать, скажешь ты? А я спрошу тебя, кто не в состоянии? В самом деле, что здесь трудного? Что тягостного? Что неудобного? Напротив, это не только возможно, но и так легко, что многие даже сделали более. Не только раздирали неправедное писание, но и отдавали все свое. Не только укрывали и питали у себя бедных, но трудились до пота, чтобы их прокормить. Благодетельствовали не только сродникам, но и врагам». 561. «И в самом деле, что трудного в сказанном выше? Не говорят тебе: взойди на гору, переплыви море, возделай столько-то десятин земли, долго постись, надень вретище. Но сказано: подай ближним, подай хлеба, разорви неправильно составленное писание. Что легче этого, скажи мне? Если же тебе и кажется это трудным, то посмотри на награды, и будет тебе легко. Подобно тому, как цари, подвязающимся на ристалищах конских, предлагают венцы, награды и одежды, так и Христос среди поприща полагает награды, показывая их в каждом слове пророка, как бы в особой руке. Земные цари, пусть они будут 1000 раз цари, все же люди, и богатство у них тратится, и щедрость истощается, а потому они и стараются малое показать великим, отчего каждую вещь вручает особому прислужнику, и таким образом выставляет на показ. Не так поступает наш царь, так как он весьма богат и ничего не делает на показ, то он выставляет дары, сложившиеся вместе. Если бы эти дары разложить порознь, они были бы неисчислимы, и много требовалось бы рук держать их. Чтобы увериться в этом, рассмотри внимательно каждую из наград. Тогда откроется сказано: свет твой. Не думаешь ли, что тут один дар? Нет, не один. Он заключает в себе много почестей, венцов и других наград. Если угодно, разложим и покажем по возможности все богатство. Только не поскучайте. И, во-первых, посмотрим, что значит «разверзнется». Не сказано «явится», но «разверзнется». Это показывает нам скорость и обилие. И то, как много желает он нашего спасения, как усиливается и спешит породить эти блага, показывает, что ничто не удержит этого неизреченного усилия. Все это выражает обилие даров и бесчисленные богатства. Что значит «рано»? Это значит, что награды даются не после искушений или испытанных бедствий, но еще прежде. Как плоды, которые показались прежде времени, мы называем «ранними», так и здесь опять выражая скорость. Он также говорит, как я выше сказал: «Еще ты будешь говорить, и я скажу: вот я». А о каком свете говорит он? Что это за свет? не тот чувственный, но другой, гораздо лучший, при котором мы видим небо, ангелов, архангелов, херувимов, серафимов, престолы, господство, начало, власти, все воинства, чертоги и дворы царские. Если ты удостоишься этого света, то это все увидишь. Избавишься гиенны, ядовитого червя, скрежета зубов, неразрешимых уз, стенания и скорби, непроницаемой тьмы, рассечения надвое, реки огненной, проклятия и места мучения. И пойдешь туда, где нет ни болезни, ни печали, где великая радость и мир, и любовь, и веселье, и услаждение, где жизнь вечная, слава несказанная и красота неизреченная, где вечные обители, слава царя неведомая, и такие блага, которых око не видело и ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило, где духовный чертог и небесные ложи, где девы с ясными светильниками, облеченные в брачные одежды, где бесчисленные богатства Господа и царские сокровищницы. Видишь ли, сколько наград, и как все они выражены одним словом, и как все совокуплены вместе. Точно так же, если станем разбирать и прочие слова, откроем бесчисленнейшие богатства, море неизмеримое. Итак, скажи, будем ли еще медлить и не родить о вспомоществовании бедным? Нет, умоляю вас, но хотя бы нужно было всем пожертвовать, хотя бы нужно было броситься в огонь и идти против мечей и секир, или другое что потерпеть. Все будем переносить охотно, чтобы получить одеяние Царства Небесного и неизреченную славу. Каковой славы все мы и досподобимся благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа 55, 562, 16-24. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Тогда, когда же? После того, как Петр сказал: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет с тобой того», и получил в ответ: «Отойди от меня, сатана». Господь не удовольствовался одним воспрещением, но, желая вполне показать неуместным слов Петра и пользу страданий, сказал: «Ты мне говоришь, будь милостив ко мне, да не будет с тобой того. А я тебе говорю, что не только вредно и пагубно для тебя препятствовать мне и сокрушать о моем страдании, но и ты сам не можешь спастись, если не будешь всегда готов умереть». А чтобы ученики не думали, что страдать для него бесчестно, то о пользе страдания вразумляет их не одними выше приведенными словами, но и следующими. Так у Иоанна он говорит: «Если зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Итак, здесь, вполне раскрывая пользу страдания, сказанное о необходимости умереть, распространяет не на себя только, но и на них. Такова польза этого подвига, что и для вас не желает умереть, не желать умереть пагубно, а быть готовым и к тому – благо. Впрочем, вполне объясняет это Христос после, а теперь раскрывает только отчасти. И заметь, как Он, говоря это, не принуждает, не сказал, что вам волей или неволей должно пострадать, а что сказал: «Если кто хочет идти за Мною». Я не заставляю, не принуждаю, но предоставляю это собственной воле каждого. Поэтому, говорит, если кто хочет. Я приглашаю на доброе дело, а не на злое и тягостное. Не на казнь и мучение, к чему мне нужно было бы принуждать. Дело само по себе таково, что может вас привлечь. Говоря таким образом, Христос только сильнее привлекал к последованию за Ним. Тот, кто принуждает, часто отвращает, а кто предоставляет слушателю свободу, скорее привлекает. Кроткое обращение – действительное принуждение. Потому и Христос сказал: «Если кто хочет». «Велики те блага, – говорит Он, – которые я вам даю. Таковы, что к ним вы охотно будете стремиться. Кто дает золото и предлагает сокровище, тот не станет употреблять насилие. Если же при этих благах не нужно насилие, то тем менее оно нужно при благах небесных. Если свойство самого блага не побуждает тебя стремиться к нему, то ты недостоин и получить его. Если же и получишь, что не будешь знать цены полученного. Потому-то и Христос не принуждает, но снисходительно увещевает нас. Так как ученики, смущаясь словами Иисуса, по-видимому, наедине много роптали, то Он говорит: «Не должно роптать и смущаться. Если вы не верите, что то, о чем я сказал, будет причиной бесчисленных благ и с вами сбудется, я не заставляю, не принуждаю. Но кто желает последовать, того призываю. Не считайте последованием мне то, что теперь делаете, ходя за мною. Если хотите за мною идти, то вам надобно будет перенести много трудов, много опасностей. Не думай, Петр, что поскольку ты исповедал меня Сыном Божиим, за это одно и можешь ждать венцов. Не считай этого достаточным для твоего спасения, и не успокаивайся на том, как будто бы все тобой сделано. Я, как Сын Божий, могу сделать, что ты не подвергнешься бедствиям, но не хочу того для тебя, чтобы было нечто и твое собственное, и чтобы ты заслужил больше похвалы. Какой распорядитель игр на поприще, будучи другом борцу, захочет его венчать только по милости, без всякой его заслуги, единственно потому, что любит его? Так и Христос тем, которых особенно любит, желает, чтобы они приобретали славу и сами по себе, а не при его только помощи. Смотри же, как нетрудна предлагаемая им заповедь. Не их одних обрекает он на бедствие, но дает общую заповедь для всех, говоря: если кто хочет, жена ли, муж ли, начальник ли, подчиненный ли, всякий должен следовать по этому пути. И хотя, по-видимому, говорит об одном, а разумеет три действия: отвержение самого себя, взятие креста своего и последование ему. Два соединены между собою, а одно поставлено особо. Итак, посмотрим, во-первых, что значит отвергнуться самого себя. Наперед исследуем, что значит отвергнуться другого, тогда узнаем и то, что значит отвергнуться самого себя. Итак, что значит отвергнуться другого? Отрекающийся другого, например, брата или раба или кого иного, хотя бы и видел, что его бьют или вяжут, или ведут на казнь, или как иначе мучат, не заступается, не защищает, не соболезнует, не принимает в нем никакого участия, как бы он был совершенно ему чужой. Так точно и Христос желает, чтобы мы не жалели своего тела, бьют ли, гонят ли, жгут ли, или другое что делают, не жалей себя. Это-то самое и значит жалеть себя. И отцы тогда жалеют детей своих, когда, припоручая их учителям, приказывают не щадить их. Так и Христос, Он не сказал, пусть не жалеет самого себя, но что гораздо сильнее, да отвержется себя, то есть пусть не имеет ничего общего с самим собою, а пусть обрекает себя на опасности, на подвиги, и их переносит так, как бы то терпел другой кто-либо. Христос не сказал, да отречется, но да отвергнется, небольшим этим прибавлением придавая большую силу словам своим, так как последнее гораздо выразительнее первого, 564, и возьмет крест свой. Это следует из первого, чтобы ты не подумал, что, отвергаясь самого себя, должен переносить словесное только оскорбление и укоризны. Он назначает предел, до которого должно простираться самоотвержение, именно смерть, и смерть поносную. Поэтому не сказал он, да отвержется себя даже до смерти, но возьмет крест свой, разумея поносную смерть и действие не раз или два раза, но целую жизнь совершаемая. Беспрестанно, говорит он, имей перед глазами смерть, и каждый день будь готов на заклание. Многие хотя пренебрегали богатство, удовольствие и славу, но не презирали смерть, а страшились опасностей. Поэтому я, говорит он, хочу, чтобы мой подвижник ратовал до крови, и подвиги его продолжались до самого заклания. Итак, если нужно будет претерпеть смерть, и смерть поносную, смерть под проклятием и по подозрению в худых делах, то все должно перенести с мужеством, и еще тому радоваться, и идет за мною. Так как иной, страдая, не последует ему, когда страдает не за него, и разбойники, например, и расхитители гробниц, и чародеи, терпят много тяжких мучений, то что бы ты ни подумал, что довольно самых бедствий, от чего бы они ни происходили, он присовокупляет, какая должна быть причина бедствий. Какая же? Что не делаешь, не терпишь, последуй Христу, все за Него претерпевай и соблюдай прочие добродетели. В словах «и идет за Мною» заключается и то, чтобы ты оказывал не только мужество в бедствиях, но и целомудрие, и кротость, и всякую добродетель. То и значит последовать Ему, как должно, чтобы стараться о всякой другой добродетели, и все за Него терпеть. Если люди, которые последуют дьяволу, терпят тоже и предают за Него свои души. Но мы терпим за Христа, или лучше сказать, за самих себя. Они терпением вредят себе и здесь, и там. А мы приобретаем пользу и в этой, и будущей жизни. Итак, не крайнее ли это нерадение? Не оказывайте такого мужества, какое оказывают погибающие. И это несмотря на то, что нам уготовано столько наград. Притом нам помогает Христос, а им никто. Еще прежде, когда посылал учеников своих, Господь заповедовал, говоря ему, на путь к язычникам не ходите, посылаю вас, как овец среди волков, и поведут вас перед правителями, перед царями. А теперь заповедует гораздо сильнее и строже. Тогда говорил о смерти только, а теперь упомянул о кресте, и кресте всегдашнем. Да возьмет, говорит он, крест свой, то есть да держит и носит его непрестанно. Так и всегда обыкновенно Христос поступал. Не сначала, не при первых наставлениях, но постепенно и мало-помалу предлагал труднейшие заповеди, чтобы не встревожить слушателей. Далее, так как заповедь казалась тяжкою, смотри, как он смягчает ее последующими словами, как предлагает награды, превышающие труды. И не награды только, но и наказание за грехи. О наказаниях распространяется даже более, нежели о наградах, потому что обыкновенно не столько даяние благ, сколько строгая угроза умудряет многих. Смотри же, как он и здесь начинает, и тем же самым оканчивает. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Слова эти значат: не думайте, чтобы я вас не щадил, напротив, очень щажу, когда заповедаю вам это. Так и тот, кто щадит своего сына, губит его, а кто не щадит, тот сохраняет его. То же самое сказал один мудрым: если бьешь железом сына твоего, не умрет, душу его избавишь от смерти. Притча 23.13. И еще: угождающий сыну будут перевязывать раны его. Сирахов 30.7. То же бывает и с воинами. Если военачальник, щадя воинов, позволяет им всегда сидеть дома, то погубит и тех, кто остается с ними вместе. Итак, чтобы не случилось того же и с вами, говорит он, вам беспрестанно должно быть готовыми на смерть. Ведь и ныне уже возгорается ужасная брань. Потому не сиди дома, но пойди и сражайся. Если пойдешь на брани, в ту же минуту оживешь. Если в видимых сражениях идущий на смерть славнее других и считается непобедимым, и для врагов особенно страшен, хотя царь, за которого он поднимает оружие, и не силен воскресить его по смерти, то тем более в этих бранях, когда столько надежд воскреснуть, предающий душу свою на смерть обретет ее. Во-первых, потому что не скоро побежден будет, во-вторых, потому что если и падет, приобретет для нее лучшую жизнь. Потом, так как говорят, что если кто хочет душу свою спасти, тот погубит ее, в том и в другом случае употребляет слова «спасет» и «погубит», то чтобы не подумал кто-нибудь, что «погубить» и «спасти» в обоих случаях значит одно и то же. Но ясно видел, что между тем и другим спасением такое же различие, какое между погибелью и спасением. Он объясняет это от противного. Ибо какая польза человеку, говорит он, если весь мир приобретет, а душе своей повредит? Видишь ли, что спасает душу? Спасать душу никак следует, значит губить ее. И хуже, чем губить, губить невозвратно, так что не остается уже средств искупить ее. Не говори мне, как бы так сказал он, что избежавший величайших опасностей спас душу свою. Но представь, что душе его покорена вся вселенная, то ему будет польза от того, что душа его гибнет. Скажи мне, если ты видишь, что рабы твои живут в полном довольстве, а сам ты в крайней беде, какая тебе польза от того, что ты господин? Никакой. Так же суди и о душе. Когда плоть наслаждается и богатеет, душа ожидает будущей гибели. И что даст человек, какой выкуп за душу свою? Опять подтверждает то же. Ты не можешь, говорит он, вместо души дать другой души. Если ты потеряешь деньги, можешь дать другие. Тоже можно сказать о доме, о рабах, о всяком другом имуществе. А потерявший душу, не сможешь дать другой души. Хотя бы ты владел и целым миром, хотя бы был царем вселенной. Однако и всю вселенную отдавши, и на всю вселенную не купишь ни одной души. Да и что удивительного, если так случается с душою? Так же, как всякий может видеть, бывает и с телом. Хотя бы ты надел на себя 1000 венцов, но если у тебя тело по природе больное и неизлечимо страдает, то не можешь пособить тому, хотя бы это отдал целое царство ты и присовокупил 1000 тел, города, имущество. Так же суди о душе. Да о душе еще больше. И оставив все прочее, приложи о ней все старание. 567. Заботясь о чужом, не забывай себя и своего, как ныне все делает, подражая рудокопам. Для них нет никакой пользы от такой работы и от самых драгоценностей. Напротив, бывает еще большой вред, потому что они подвергаются опасностям напрасно и подвергаются для других, не получая для себя никакого плода от своих трудов и изнурений. Им-то ныне подражают многие, собирая богатство для других. Да нас больше, чем о них, жалеть надобно, потому что нас после таких трудов ожидает гиена. Рудокопа от его трудов освобождает смерть. А для нас смерть бывает началом бесчисленных зол. Ты говоришь, что тебе приятно трудиться, когда обогащаешься. Но покажи, что душа твоя радуется, тогда поверю. Всего главнее в нас душа. Если же тело тучнеет, а душа истаивает, то в этом тебе нет ни малой пользы. Так если раба веселится, а госпожа гибнет, то для госпожи нет пользы от благоденствия служанки. Так и для больного тела нет пользы от нарядной одежды. И что даст человек за душу свою? Какой выкуп? Говорит тебе опять Христос, повелевая тебе всячески старайся о душе и о ней одной заботиться. Устрашив указанием на погибель души, Христос утешает и обетованием благ. Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Видишь ли, что Отцу и Сыну принадлежит одна слава? Если же слава одна, то очевидно и сущность одна. Если при единстве сущности бывает разность в славе, иная слава у солнца, иная у луны, и иная слава у звезд, и звезда от звезды разница во славе, хотя они одинаковые сущности, то как можно почитать неединосущным тех, которым принадлежит одна слава? И он не сказал во славе такой, которая свойственна Отцу, чтобы ты опять не подумал, что здесь есть какая-нибудь разность, но со всей точностью показывает, что слава одна и та же, говоря, что во славе Отца придет. И так говорит, чего ты страшишься, Петр, слыша о смерти? Ты увидишь тогда меня во славе Отца, а если я во славе, то и вы. Ваша награда не в настоящей жизни, нет. Вы наследуете другой, лучший жребий. Сказав о благах, он, однако, не остановился на том, но присоединил и угрозы, упоминая о последнем суде, о строгом истязании, о беспристрастном приговоре, о праведном решении. Впрочем, он не хотел только опечалить их словами, но растворил его приятными надеждами. Не сказал тогда «накажет грешников», но воздаст каждому по делам его. Говоря это, разумел он не наказание только грешников, но и награды и венцы праведников. Он сказал это для того, чтобы ободрить и людей добродетельных. А я всегда трепещу, слыша о суде, так как я не из числа венчаемых. Думаю, что и другие также страшатся и ужасаются. Так как кого не устрашит, кого не заставит трепетать это слово, если слушающий придет только в сознание самого себя. Кого не заставит убедиться, что вретящий самый строгий пост нужнее для нас, чем для народа ниневийского? Нам говорят не о разрушении города, не об общей погибели, но о муке вечной, об огне негасимом. 568. Вот почему я отдаю честь и удивляюсь инокам, которые удалились в пустыне, будучи побуждены как другими причинами, так и этим словом Христовым. Они после обеда, или лучше сказать после ужина, у них обеда никогда не бывает, так как настоящую жизнь считают они временем платья и поста, после ужина, вознося благодарственные песни Богу, вспоминают об этом слове. Если хотите слышать и самую песнь их, чтобы и вам всегда произносить ее, то я повторю вам всю эту священную песнь. Вот собственные слова ее. «Благословен Бог, питающий меня от юности моей, подающий пищу всякой плоти, исполни радостью и весельем сердца наши, чтобы мы, имея всякое довольство, всегда избыточествовали во всяком деле благом во Христе Иисусе Господе нашем, с которым Тебе слава, честь и держава со Святым Духом во веки. Аминь. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, святые, слава Тебе, Царю, что Ты дал нам брачное веселье, исполни нас Духом Святым, да обрящимся перед Тобою благоугодными, да не будем постыжены, когда Ты воздашь всякому по делам его». Вся песня эта достойна удивления, особенно же конец ее. Так как за столом от пищи человек несколько забывается и тяжелеет, то они, вспоминая о времени суда, во время веселья словом Христовым, как бы некоторую уздою, укрощают душу. Они знают, что случилось с Израилем от роскошной пищи, когда они ели и насытились, и отвергся возлюбленный. Второзаконие 32.15. Так и Моисей сказал: «Ели и пили, насытились, и вспомни Господа Бога твоего». Потому что после пресыщения израильтяне отважились на великие беззакония. И так берегись, чтобы и с тобой не случилось чего-либо подобного. Хотя бы ты и не приносил в жертву камню или золоту овец и тельцов, но берегись, чтобы не принести своей души в жертву гневу своего спасения, в жертву любодеянию или другим подобным страстям. Потому-то иноки, опасаясь таковых нападений и падений после стола, или лучше сказать после поста, так как они и за столом соблюдают пост, приводят себе на память страшный суд и последний день. Если же те, которые уцеломудривают себя постом, преклонением долу, бдением, вретищем и бесчисленными подвигами, имеют еще нужду в таком воспоминании, то как можем безбедно прожить мы, когда наши столы приводят в волнение страсти, и мы садимся за стол и встаем из-за него без молитвы? Для отвращения таких бед объясним всю песнь, которую мы привели, чтобы, узнавши пользу ее, всегда петь ее при столе, укрощать тем неистовство чрева и ввести у себя в домах обычаи и уставы земных ангелов. Самим бы вам надлежало сходить к ним, чтобы получить такую пользу. А если не хотите, по крайней мере из моих уст выслушайте это духовное сладкопение. И пусть каждый после стола произносит слова песни, начиная так: «Благословен Бог!» Так в самом же начале они исполняют апостольскую заповедь, которая предписывается: «Все, что вы делаете словом или делом, делайте во имя Господа нашего Иисуса Христа, благодаря за все Бога и Отца». Колоссянам 3.17. Итак, благодарить должно не за один настоящий день, но за целую жизнь, почему и сказано: «Питающий меня от юности моей». И здесь и заключается учение любомудрия. Если Бог питает, то самому не нужно заботиться. Если бы царь обещал тебе давать на ежедневное пропитание из своей казны, то ты остался бы спокойным. Тем более должен быть ты свободен от всякой заботы, когда сам Бог дает и все тебе от Него рекою течет. Для того-то они и произносят такие слова, чтобы убедить себя и поучаемых ими отрешиться от всякого житейского попечения. Далее, чтобы ты не подумал, что они воздают такую благодарность только за самих себя, присовокупляют: «Подающий пищу всякой плоти, благодаря тем за весь мир». Как отцы всей вселенной, они за всех благословляют Бога, возбуждая себя к искреннему братолюбию. Они не могут ненавидеть тех, за которых благодарят Бога, питающего их. Видишь ли, и сказано теперь и прежде, как благодарение ведет к любви и удаляет житейское попечение. Если Господь питает всякую плоть, то тем более уповающих на Него. Если питает связанных житейскими заботами, то тем более тех, которые свободны от них. Как то и Христос подтвердил, сказав, что сколько птиц лучше вы, этими словами Он научил не надеяться на богатство и плодоношение семян. Не это питает, а Слово Божие. Таким образом, иноки своей песнью посрамляют манихеян и валентиян, и всех их единомышленников, в самом деле. Нельзя почитать злым того, кто свои блага предлагает всем, даже и тем, которые хулят его. Далее следует прошение: исполни радостью и весельем сердца наши. Какой радостью? Не житейской ли? Нет. Если бы иноги желали такой радости, то не стали бы жить на высотах горы, в пустынях, не стали бы облекаться во вретище. Напротив, они говорят о той радости, которая не имеет ничего общего с настоящей жизнью, о радости ангельской, о радости горней. И не просто и спрашивают они радости, но просят ее в великом избытке. Не говорят «дай», но «исполни». Не говорят «исполни нас», но «сердца наши». Такая-то радость и есть преимущественно радость сердца. Плод духовный, говорится, любовь, радость, мир. Так как грех породил печаль, то они просят водворить в них вместе с радостью правоту. Иначе быть не может радости. Чтобы мы, имея всякое довольство, всегда избыточествовали во всяком деле добром. Вот исполнение евангельского слова: «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». Смотри, как они ищут и самого довольства только для души. «Чтобы мы избыточествовали во всяком деле благом». Не сказали, чтобы мы исполнили только должное, но даже и более заповеданного. Это-то и значит слова, чтобы мы избыточествовали. И хотя просят у Бога довольства только в необходимом для жизни, но сами готовы повиноваться не столько, сколько от них требуется, но с великим преизбытком во всем. Так всегда и во всем избыточествовать свойственно рабам благонамеренным, мужам любомудрым. Потом опять напоминая себе о своей немощи и о том, что без Вышней помощи ничего доброго не могут сделать, они к словам, чтобы мы избыточествовали во благом деле, присоединяет еще во Христе Иисусе нашем, с которым тебе слава, честь и держава вовеки. Аминь. Таким образом, они начинают и оканчивают песнь благодарением. 570. После этого они опять начинают как бы снова, но в самом деле продолжают тоже. Подобным образом и Павел, начало послания окончив словословием и сказав: «По воле Бога и Отца, которому слава во веки, аминь», Галатам 1.4, вслед затем начинает раскрывать содержание своего послания. Равным образом и в другом месте сказав: «Которого служили, почитали более, нежели Творца, который есть благословен во веки, аминь», Римлянам 1.25, не окончил речи, а продолжает и далее. Итак, не будем винить и этих ангелов за то, что они не соблюдают порядка, когда заключившие речь словословием, опять продолжают священные песни. Они следуют примеру апостолов, когда начинают словословием и оканчивают тем же, и по такому окончании начинают снова. Итак, говорят: «Слава тебе, Господи, слава тебе, святые, слава тебе, Царю, что ты дал нам брашно в веселье». Благодарить должно не за великие только благодеяния, но и за малые. Благодаря же и за малые, они обличают ересь манихеев и всех тех, кто говорит, что настоящая жизнь есть зло, чтобы ты, судя по высокому их любомудрию, потому что не брегут от чреви, не заключил, что они гнушаются брашен, подобно самоубийцам. Они своей молитвой научают тебя, что воздерживается от многого, не по отвращению от созданий Божьих, но по любви к подвижничеству. И смотри, как они, возблагодарив за неспосланное уже благо, просят других, больших, и не останавливаются на житейском, но возносятся превыше небес и говорят: «Исполни нас Духом Святым». Не исполнившись благодати Духа, ни в чем нельзя иметь надлежащего успеха. равно как нельзя совершить ничего доблестного и великого без помощи Христовой. И как они к словам «чтобы избыточествовали во всяком деле благом, присоединяют во Христе Иисусе», так и здесь говорят «исполни нас Духом Святым, да окажемся благоугодными перед Тобою». Видишь ли, что они о житейском не молятся, а только благодарят, о духовном же и благодарят, и молятся. «Ищите, — сказал Христос, — Царствие Небесного, и все сие приложится вам». Примечает дальше их любомудрие. «Да окажемся, — говорят они, — перед Тобою благоугодными, да не будем постыжены». «Мы не боимся, — говорят они, — посрамления людского, чтобы люди не говорили о нас в насмешку и поношение, мы не обращаем на то никакого внимания. Мы о том только заботимся, чтобы тогда не постыдиться». А когда говорят это, помышляют об огненной реке, о награде, о почестях. Не сказали, чтобы нам не потерпеть наказание, но чтобы не постыдиться, явиться оскорбителями Господа, для нас страшнее гиенны. Но так как многих беспечных это не устрашает, то они присоединяют, когда воздашь каждому по делам его. Видишь ли, сколько приносят нам пользы эти странники и пришельцы, пустыножители и лучше небожители. Мы странники небесные, а жители земные, а они наоборот. После такой песни, исполнившись с умилением, с горячими и обильными слезами, они отходят ко сну и спят столько, сколько потребно для малого успокоения. И опять ночь превращают в день, проводя время в благодарениях и псалмопениях. И не одни только мужи, но и жены упражняются в таком любомудрии, побеждая немощь естества избытком усердия. Итак, мы, мужи, устыдимся крепости жен и перестанем заботиться о настоящем, о тени, о мечте, о дыме. Большая часть жизни нашей проходит в бесчувствии. В юности мы почти вовсе неразумны. Когда наступает старость, то притупляется в нас всякое чувство. Остается небольшой промежуток, в который мы с полным чувством можем наслаждаться удовольствием. Да и в это время мы не наслаждаемся вполне по причине бесчисленных забот и трудов. Потому-то и убеждаю искать благ неизменных, нетленных и жизни никогда не стареющейся.